В России задержанным на митингах против мобилизации начали вручать повестки. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. В России неизвестные бросили коктейль Молотова в здание городской администрации в Тольятти. В местном МЧС сообщили, что загорелась входная дверь и обшивка потолка. В полиции от комментариев отказались. Пожар сегодня ночью произошел в военкомате Нижнего Новгорода. По данным местных СМИ, в здании было разбито окно, рядом найдены осколки от бутылки. Накануне в России прошли протесты против мобилизации в армию. По данным независимого правозащитного проекта УВД-Инфо, на вчерашних акциях по всей стране задержаны 1315 человек примерно в 40 городах. Многим начали вручать повестки в армию прямо в отделениях полиции. Сообщения об этом приходят из Москвы и других городов. Жена задержанного москвича рассказала изданию «Медиазона», что повестку в военкомат выдали ее мужу прямо в УВД. Журналисту телеграм-канала «Сота» Артему Кригеру, он также был задержан в Москве накануне, тоже передали повестку. По его словам, их вручили всем задержанным на акциях протеста, которые были с ними в одном отделении полиции. Указ Владимир Путин подписал накануне, и вчера же началась мобилизация. Эти кадры, например, были сняты у военкомата в городе Благовещенск Амурской области. Повестки начали приходить людям в разных городах России. После объявления частичной мобилизации некоторые россияне начали спешно покидать страну. По данным бурятских СМИ, на российско-монгольской границе рядом с Улан-Удэ выстроилась очередь из машин. Издание «Байкал Дейли» пишет, что люди часами ждут своей очереди, чтобы пройти границу. Пробка образовалась и на границе с Грузией, в Верхнем Ларсе. Издание «Эхо Кавказа» показало кадры с сотнями машин, которые пытаются покинуть территорию России. А это кадры, снятые на выезде в Казахстан. СМИ Екатеринбурга говорят, что на сегодня раскуплены все билеты на автобус до соседней страны. И такого ажиотажа в городе еще не было. Кроме того, вчера сообщалось о длинных очередях на российско-финской границе. Вместе с тем, после объявления мобилизации, цены на авиабилеты выросли в 15 раз. Об этом пишет издание «Коммерсант». А билеты на рейсы в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул на все ближайшие дни уже раскупили. Вот что говорят россияне, которые сегодня утром смогли улететь из страны в Белград.
Да, мне немного грустно, как и каждому нормальному человеку. Война – это ужасно. Это нормально бояться войны или смерти от таких вещей. Мои друзья также напуганы этими тревожными событиями, неопределенностью. Сейчас сложно всем. Это сложная ситуация.
Состоялся самый большой обмен пленными за время войны России с Украиной. Киев вернул 215 человек, большинство из них бойцы Азова, которые защищали завод в Мариуполе, в том числе 5 командиров Азовстали, за которых, по словам Владимира Зеленского, они отдали России 55 человек. Освобожденные командиры Азова до окончания войны при этом останутся в Турции под гарантией президента страны Реджепа Эрдогана. Это было одним из условий обмена. Сам процесс происходил одновременно в нескольких локациях. Эти места стороны не раскрывают. Среди тех, кто вернулся в Украину, женщины-медики, сотрудники полиции, таможни, а также пограничники и морпехи. Кроме Турции, обмену способствовала еще и Саудовская Аравия. Украинские власти поблагодарили их за помощь в освобождении 10 иностранных граждан. Великобритании, США, Марокко, Швеции и Хорватии. За 200 человек, как утверждают власти, Киев отдал Виктора Медведчука, который известен как кум Путина. В Украине его обвиняют в государственном измене. При этом в СБУ и Генпрокуратуре говорят, что в отношении него закончили все следственные действия еще до обмена. Зеленский в своем выступлении сказал, что отдавать России Медведчука, цитата, «не жаль». Он еще накануне, когда стало известно об освобождении людей, вышел на связь с одной из групп, которая находилась в Турции. В Москве подтвердили, что обмен состоялся, и 55 человек сейчас, после возвращения, находятся в больницах Министерства обороны. О Медведчуке ничего не сообщается.
Я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого азовця і героя, в принципі. А те, що повернули таку кількість, то це дійсно є за що сьогодні і всій державі, вибачте, випити.
Це були головні новини к этому часу. Мене зовут Євгенія Таганович. До зустрічі.
называется «Мариуполь очень легкие», с какой-то соленой ноткой моря нашего, с чайками, с очень веселым, мне кажется, характером.
Там чайки просто гигантские, и они такие наглые, они прям с рук едят.
Это был город с огромным будущим.
Мы просто ходили и любовались тем, что происходит с нашим городом, какой он стал крутой. Ну все, ну такое останется в памяти.
Наступила весна, но я ее не увижу. Враг выбил мои глаза, окна. Он изуродовал мое тело. Видишь эти дырки в стенах? Он бьет без остановки, потому что за ними хочет найти мою душу, моих людей. Но я прикрываю их, как могу. Говорят, я крепость. Вот я и держусь ради них.
За несколько дней до официального начала войны, когда Россия начала полномасштабное вторжение, рано утром я проснулась от странных звуков за окном. Мне показалось, что это стройка, потому что когда живешь рядом со стройкой, там все время что-то грюкает, бахает, падает. Но звук был очень ритмичный. Я залезла в местные телеграм-каналы, группы мариупольские, и поняла, что это обстрел со стороны так называемой ДНР. То есть по примерно восточному берегу, это часть Мариуполя, которая находится в 15, по левому берегу, поселок Восточный, это часть Мариуполя, которая находится в 15-20 километрах от центра, шли обстрелы со стороны так называемой ДНР, и все люди в Мариуполе знали о том, что это происходит, и относились к этому с каким-то таким, можно сказать, даже спокойствием. То есть они за все годы войны привыкли, что с той стороны постоянно идут какие-то обстрелы.
Когда 24-го ударили ракетами по всей стране и по Мариуполю в том числе, я понял, что точно что-то будет, но на тот момент я не думал, что будет до такой степени. Да? Но я запасся всем, чем только можно. Это зажигалки, свечки, вода, еда, которая не требует особых усилий, чтобы ее делать, готовить. Да? Батарейки, там еще что-то, пауэрбанки. Действительно, опыт 2014 года, когда в Донецке началось это все, он мне где-то помог в чем-то, да, я думал, что я уже готов к любым вещам, как выяснилось, вообще нет. 2014 год у нас в Донецке, 22-й в Мариуполе, это две большие разницы.
В первые дни войны все казалось плюс-минус нормально. Есть свет, интернет, вода, все работает, по городу даже ездили троллейбусы, я думала, господи, какие героические водители троллейбусов. Им-то что мешает не ездить? Но общественный транспорт там работал, всего не ездили. Из-за того, что Мариуполь разбит на два берега, люди, которые жили в центре, плохо понимали, что происходит на левом берегу и в поселке Восточный. Это примерно 15 километров от центра. А их тогда уже просто поливали из всех видов артиллерии, какие только можно было. А люди в центре продолжали там ходить в кафе, пить кофе. И абсолютно не понимали, что вот этот вот конец света, который идет с востока, что он приближается, и что вот эта линия фронта, она приближается. И когда оттуда начали ехать переселенцы, то есть вот внутри города, люди, потерявшие квартиры, потерявшие дома, когда оттуда начали приезжать десятки раненых в больницы, то стало понятно, как все происходит.
Буквально за 4 дня Мариуполь оказался в окружении. Никаких планов по поводу эвакуации никто никому не говорил.
А потом на 4-5 день уже началось абсолютно во всех районах города. И начало прилетать просто везде. Просто везде, хаотично, по жилым домам, не только по какой-либо инфраструктуре городской, то есть, а просто по жилым домам.
Сначала начались перебои со светом, потому что российские оккупанты начали конкретно бить по подстанциям. И то есть повреждать инфраструктуру именно вот электроснабжения. И в первые дни наши коммунальщики тоже работали просто круглосуточно, пытались восстановить, потому что там в одном районе пропал свет, восстановили, потом в другом пропал свет. Но просто обстрелы усиливались и усиливались, и просто было повреждено такое количество инфраструктуры, что свет просто пропал. То есть и уже нельзя было его восстановить, потому что это было и опасно, и ни наши военные не могли обеспечить безопасность коммунальщикам, потому что русские все время обстреливали. И самое страшное было, что пропало отопление. Потому что сначала у нас было достаточно тепло в первые дни войны, а потом пришло похолодание и доходило до минус 10 градусов. И то есть вплоть до того, что люди умирали и на улицах, и у себя дома от переохлаждения. И естественно, когда полностью закрыли кольцо и устроили блокаду, это тоже как раз были вот эти вот, по-моему, числа 4-5. Я могу немножко в датах путаться, потому что у меня все это слипалось в один громадный такой комок. Вот, и эмоциональный, и комок нервов, и воспоминаний. И, в общем, в Мариуполь перестала поступать провизия.
В первых числах марта город оказался заблокирован. Русские не впускали туда гуманитарные грузы, не позволяли вывести ни раненых, ни детей, ни беременных женщин, которым нужно было, например, рожать в клиниках или еще где-то. Они никого не впускали, никого не выпускали и отказывались идти на переговоры. В городе наступала самая настоящая гуманитарная катастрофа. Люди готовили еду на кострах у себя во дворах. Люди, я реально видела, как они охотятся на голубей. И мужчина, который охотился на голубей, он сказал мне, что это для его собаки овчарки, потому что ему нечем кормить собаку. Объяснить и представить, как жили люди в эти дни в Мариуполе и до сих пор живут, потому что там до сих пор находится больше 100 тысяч человек, они еще не выехали. Это сложно описать. Его сравнивают с Алеппо, с блокадным Ленинградом, но ни один из этих городов так не поливали артиллерией, то есть люди не жили под постоянными обстрелами.
На самом деле нельзя быть готовым к тому, что твой город лишится в один момент всего. И жители города окажутся в каменном веке, да, то есть без электричества, воды, отопления, продуктов питания, медицины. Деньги в нашем мире тогда не стоили ничего. То есть деньги – это был ноль. Работал натуральный обмен, скажем так. Да. Я вот менял, у меня была водка дома, я ее не пью, я ее менял на сигареты. Вот. Кто-то, я знаю, менял золото на 19-литровые бутылки воды. То есть вода – это была самая большая ценность. Самая-самая большая ценность – это была чистая вода. Потом уже даже не чистая вода, а жидкая вода – это была самая большая ценность. Мы сливали воду с батарей. Мы умные люди, мы знаем, что ее нельзя пить. Но если тебе больше нечего пить, ты будешь ее пить.
Когда закончилась вода, да? Дождевая пойдет. Вот так вот.
На 8 марта выпал снег. Так женщины радовались этому снегу, это был лучший подарок для них, потому что все повыскакивали, начали собирать снег, растапливать на кострах, чтобы это было, чтобы была хоть какая-то вода, потому что воды вообще не было. Особенно если техническую еще ладно, там, когда дождик, а питьевой вообще не было воды.
Вот между Осипенко улицей, между частным сектором и между спальными районами мужик привозил воду. Мужчина какой-то привозил воду. Он такая большая белая бочка. Я сначала решила, что этот мужчина, он возит воду, потому что, кто-то из, может быть, это власть, городская власть, она заботится. Потом, как оказалось, этот мужчина сам приезжал в водоканал. Может быть, он даже какой-то работник был в водоканал. Там еще была вода. Набирал в эту бочку, привозил вот сюда, к нам. И люди стояли с бутылями, он им наливал. И было люди занимали очередь там, или с 10, или с 11, он приезжал к часу где-то. Там было по 300, очень много людей было. И под обстрелами, под всем. Он просто привозил людям воду. То есть просто возил, просто им помогал.
Очередь за водой.
Чтобы приготовить еду, это был достаточно трудоемкий процесс. Это надо было собирать дров, сходить за водой, все это под постоянными обстрелами. То есть ложились снаряды просто рядом, и в очередях, там, где люди стояли в криничках, в очередях к источникам, где люди набирали воду, тоже было стоять опасно. Потому что несколько раз прилетало по скоплениям людей, и люди умирали. На тот момент у нас еще работал единственный в городе супермаркет, который до последнего продавал людям еду. Ту очередь обстреливали. То есть очереди за водой обстреливали. То есть, ну, это, конечно, было очень страшно, но люди все равно выживали, все равно им нужно было выходить в город, и человек мог пойти за водой и не вернуться.
Было опасно, потому что я серьезно говорю, что у меня брат погиб, он пошел за водой, да, в своем же районе, и в него попал снаряд, и все, его разорвало. Он просто пошел за водой. Вот, то есть далеко старались не ходить, потому что нужно было сразу куда-то бежать и прятаться. Ну, потому что обстрелы были очень частые. Но я не знаю, как каждые полчаса, может быть. А потом уже 14-15 перед нашим отъездом они вообще не прекращались. Было ощущение, что просто лупят и все, не прекращаются, никогда не прекратятся.
А некоторые люди даже набирали в лужах воду, я знаю, в дворах. Они делали вот эти там импровизированные фильтры, проливали эту воду через эти фильтры. Ну, вот. У многих не ставало еды, вот. И они были вынуждены, допустим, я сам владелец собаки, вот, но употребить в пищу своего домашнего питомца. Вот. А кто-то вообще остался под завалами, и этих спасателей-то не было, техники нет, бензина нет. И они там позадыхались. Это вот только когда откроют город Мариуполь, вот, это только тогда можно будет вообще понять масштаб этой трагедии, которая там происходит.
Люди под обстрелами ходили в разбитые здания, искали мебель, искали старые окна с деревянными рамами, вот, искали все, что только можно. Люди выносили мебель из своих домов тоже, да, и вот распаливали огонь вот этой мебелью, то есть там, где более-менее сухое, и подкидывали туда вот эти вот мокрые дрова. Они просыхали постепенно, это было очень много дыма. То есть в каждом дворе шел дым. По одному дымку, по два, по три. Я знаю жуткие вещи, мне рассказывали ребята, которые выезжали уже оттуда сейчас. У них мальчик, сын, ему 10 лет. У него был там друг, ему тоже 10 лет. Они с ним общались, дружили. Там очень важно деткам было веселиться хотя бы как-то, да, то есть, чтобы дети не сошли с ума. Они вот как-то смеялись, прыгали при всем этом. И мама этого мальчика, она пошла вместе с другим мужчиной готовить еду для всех жителей убежища. То есть у них там было распределено, что в этот день вот эти делают еду, в этот день те. Вот. И мама готовила еду, это был день. Или утро даже. И по словам вот ребят этих, минометный обстрел маму разрывало на части прямо там. И мальчику не рассказывает никто до сих пор, что мамы нет. Мальчику сказали, что маму ранило, ее увезли лечить, и никто вот не может решиться сообщить мальчику, что мамы нет. И он просит каждый день всех жителей убежища отвезти его к маме, там что-то ей дать.
Они пришли меня освобождать. Так говорят враги, которые меня пытают. Но я сильный. У меня стальной характер, закаленный домами. Жаль, что сталь не броня. Но я держусь.
Подалеку от нашего волонтерского центра обстреляли двор, в котором готовили еду. Женщины, дети, подростки. Ну, то есть стояли, кашеварили просто на открытом огне. Их обстреляли, и мы находились ближе всех и побежали туда, чтобы помогать разбирать завалы, оказать какую-то помощь медицинскую, потому что очень важно быстро оказать первую медицинскую помощь, если, например, там человеку оторвало ногу или руку. Но это вопрос секунд, даже там не минут. Да, ну, потому, конечно же, мы туда просто стремглав побежали. И когда мы зашли во двор, первое, что я увидела, тело мальчика лет, наверное, 11. Он уже лежал на земле, и его лицо уже приобретало какую-то такую восковую бледность. Я наклонилась, чтобы пощупать пульс, и ребенок был теплый и прям горячий, словно еще живой, но он уже был мертвый. И он лежал прямо на проезжей части. Во двор начали заезжать машины полиции и спасателей, в них начали грузить раненых. А мой коллега,
волонтер, он сам спасатель, но он совсем еще юный парень, я думаю, ему, не знаю, около, наверное, 22 лет. И он взял этого мальчика, чтобы убрать его с проезжей части, чтобы на него не наехали машины, которые просто ездили по двору, собирали раненых, чтобы они не переехали тело. И он его вот так вот взял, как живого, и переложил на тротуар. И я подумала, какой это ужас, что вот один, казалось бы, еще совсем мальчишка, несет тело другого мальчишки. И что я в тот же момент я подумала, что будет дальше. И к нам подошел пожилой мужчина и спросил, что вы делаете, куда вы его забираете. Я поняла, что это был его дедушка. Он спросил, это дедушка спросил у меня, что мне делать? Он был совершенно растерян. И я сказала, что внука надо хоронить. А он говорит, а как я его буду хоронить? У меня же даже лопаты нет. И на тот момент я не задумалась об этой истории и не задумалась об этой трагедии и осмысливаю ее уже потом. На тот момент я думала о том, что мы должны побежать по всему дому, по всем этажам и посмотреть, нет ли людей, которые там, возможно, лежат без сознания и просто не могут позвать на помощь, а они ранены, например. И мы побежали с моими коллегами в подъезд, поднялись на лестничный пролет и увидели, что возле окна на стуле сидит мужчина с рассеченной губой. А другой мужчина в сорочке, джемпере, седоватый, зашивает ему эту губу. Он повернулся к нам и сказал, «Здравствуйте, меня зовут Эдуард Иванович. У вас есть перевязочный материал?» У нас был перевязочный материал, стерильные бинты, полная аптечка с собой была, мы ему все отдали. Оказалось, что это хирург-стоматолог, который живет в этом доме, и на первом этаже у него была практика. А когда началась война, то он забрал оттуда все, что у него было по медицинской части, и начал просто сам ходить и оказывать людям помощь, когда она была нужна. То есть он умел зашивать, он хирург-стоматолог, и он сидел, зашивал губу этому парню. И когда мы ему отдали бинты, вот это вот все, что он просил, он к нему повернулся и говорит, «Так, а теперь, миленький мой, мы будем зашивать тебе язык».
Это был ад. Это очень страшно, потому что каждую ночь уже начались с 4-5 числа авиаудары. И как по расписанию, 4-5 утра мы даже заводили себе будильник, мы просыпались и выходили в коридор из комнат, чтобы сидели в коридоре. И мы сидим с детьми, с животными, да, темень, ничего, и мы слышим, летит самолет. И, наверное, все там просим Вселенную, Бога, кто есть, чтобы это не в наш дом было. Хотя мы понимаем, что над нами летит смерть. И куда она сейчас попадет, мы не знаем. И с каждым днем количество этих авиаударов становилось все больше и больше. Если первый раз там это было 2 бомбы он сбросил, уже слышно уже, то потом это доходило 4, 6, 8. Становилось хуже и хуже. Уже мы видели, как прилетало в соседний дом, как загорелся 9-й этаж. А в этой квартире находилось 6 детей. 6 детей и 2 взрослых. И, как говорили, что там не удалось спасти всех детей. Мы стоим с мужем, ночью мы видим, как горит эта квартира. Ни пожарных, ни скорых. Мы просто, мы ничего не можем сделать. И просто стоим и смотрим, как горит 9-й этаж соседнего дома.
С 4-го числа, то есть по 20-е, мы проживали в подвале с женой, с 2 детьми. Каждый день все больше и больше людей спускалось. Жизнь в подвале с 2 детьми – это, конечно, ужас. Тем более подвалы не приспособлены. Наш дом наполовину сгорел. У нас было попадание в зажигательные мины. как говорила русская пропаганда, что мы там будем освобождать. С зажигательными боеприпасами вы будете освобождать. То есть реально очень много сгоревших домов. То есть дом, даже если он не разрушен, в него попал зажигательный снаряд, и он просто выгорел. Дома как факел стоит, вот черная девятиэтажка полностью. То есть там ничего живого.
15 марта ночью уже мы услышали очень страшные звуки, почему мы даже, собственно, и решили уезжать любой ценой, пусть мы даже бы погибли, да, страшные звуки, непонятные какие-то, очень такие вот, а все переворачивалось внутри, потому что это был такой звук мощный, очень сильный. Я думала, что, наверное, вот уже нет нашего района, остался, может быть, один наш дом почему-то, ну, я не знаю, по какой причине, может быть, потому что, ну, случайно остался. Я думаю, что я выйду, да, допустим, и увижу там просто, ну, пустоту вообще, все. Я, в принципе, примерно то же самое и увидела, что думала, но там еще стояли какие-то дома поврежденные, ну, то есть, вот, я не понимала, что это за звук. Я по звукам немножко уже отличала, что летит. Нам потом люди рассказали, мы на Белосолянку сначала приехали, что из... что, короче, с моря стреляли российские корабли по городу. То есть они стреляли на с земли, они на нас стреляли артиллерией, да, они на нас стреляли с воздуха, и они решили, что еще осталось нас еще и с моря, ну, пострелять. Видимо, ну, я не знаю, они для чего делали это, я не знаю, но они просто тупо стреляли по нам из всех видов оружия. Стреляли, и все. Им было пофиг, что там сидят, что это, что там сидят люди, им было пофиг, что там дети. Они просто нас убивали. То есть они нас убивали целенаправленно.
На улицах люди ходили, боялись, но ходили. Было людей безумно мало, но было очень страшно. Безумно. Мы попали под авиаудар, получается. Мы с друзьями ходили проведывать родителей, да, каждый своих. И в один из дней мы шли, проведывали родителей. И на обратном пути был авиаудар. И был авиаудар в бомбоубежище, там, где находились люди. А мы были недалеко от него. Ну, волной нас откинуло, мы упали. К сожалению, наш друг погиб. Просто молниеносно, в одну секунду. А еще один друг получил ранение. И мы, к сожалению, не смогли не забрать нашего друга ничего. Ты приходишь домой, а дома нас ждет его жена, его ребенок, его мама 80 лет, его сестра, племянник. И, ну, сказать истерика, это была не истерика. Это просто у людей разрушился мир.
Говорят, я символ. Символ борьбы. На моих улицах жизнь борется со смертью. Мои защитники несокрушимы. Но смерть все чаще побеждает.
13 или 14 числа, вот я все-таки больше склоняюсь, что 14 марта, а не 13-го, я пошел к дочке. Была вот такая вот хорошая солнечная погода. Пришел, мы с ней поговорили, взял внучку Маргаритку, ей 10 лет, и мы пошли на улицу прогуляться. Вот. Вышли на улицу, и тут слышим, работают минометы. Так бак-бак-бак-бак-бак-бак, видать, васильки 82-е. Вот. Я говорю, я, наверное, пойду домой, потому что сейчас будут прилеты, а вы быстренько тоже уходите. Перебежала проспект Строителей, потому что уже в то время было небезопасно ходить по открытым пространствам, и мы все ходили под домами. Перебежал, забежал, уже газа не было в это время, забежал во двор с пятихаток, с пятиэтажных домов. И так спокойно уже иду на расслабоне, и вспышка с правой стороны, вот боковым зрением увидел, сразу упал. Вот. Поднимаю голову, бежит парень. Первый подъезд. Я за ним забегаю. Забежал, там стояли три женщины. Вот, и бабушка стояла с котелком водички, с кастрюлькой. Ее все ругали. Зачем ты побежала? Тут обстрел начался. Она говорит, а как же ж я чай буду пить? И тут следующий прилет. В подъезд врывается через раскрытые, разбитые окна. Грязь, пыль, шум. В общем, мы все попадали. Потом через какое-то время выглянули через дверь. Рядом стоял в торце дом. На второй этаж в балкон влетел снаряд. Вот. И я так посмотрел, думаю, Что-то так сыкотно стало, честно. Думаю, надо отсюда уходить, видать, пристрелялись, и хрен знает, насколько я здесь задержусь. И я что-то выскочил сразу за угол дома, а там у нас вторая гимназия, и тоже такая открытая площадка, перебежал ее. И уже спустился во двор, уже недалеко от своего двора иду, и мужчина говорит, бабушке зовет, говорит, идите быстрее в подвал, потому что в шестом доме человека убило, а я там живу. А в нашем доме, в моем подъезде первом, ребята сделали около подъезда, у входа вырыли яму, сделали как бы мангал для того, чтобы готовить кушать. Он большой был, чтобы можно было поставить 5-6 кастрюлек. Вот. И на случай обстрела можно было сразу спрятаться, забежать в подъезд. Вот. И я иду, так смотрю, еще вот только зашел, первый край дома, у нас 4 подъезда, и смотрю, что-то не то. Ну, разрушения какие-то. Подошел около подъезда 4 трупа. Сергей, Макс, Володя и Алевтина лежат. И на лавочке лежит еще один. Вот. Рядом в полуторах метрах воронка. Я переступил, забежал к себе домой, передохнул, выдохнул так. Фух. Зашел в зал, у меня клетка стоит с попугаем Баламута. И тут как шарахнет, стекла на меня, я выскакиваю в коридор, спрятался там и слышу так, тук-тук-тук-тук-тук. Думаю, наверное, Баламуту звезда пришла. Выглядываю, а это часы разбились, и стрелка застряла, а он сидит в клетке тихо, я его быстро с собой. Вот. Ну вот так вот у меня появились 4 трупа около подъезда.
Ваши соседи, да?
Да. Наши соседи, это Макс, ему 28 лет, он перед войной сделал ремонт в квартире, подо мной они жили со Светланой. У него была хорошая зарплата, и они мечтали, как после войны заживут, и он будет снова строить свою дальнейшую жизнь. И когда его убило, Света так кричала, мы думали, она с ума сойдет.
Люди теряли квартиры, теряли дома, и во многих домах не было убежищ под землей, и людям нужно было где-то жить, потому они стали собираться в городских общественных зданиях, которые могли принять большое количество людей, в которых были убежища.
Минуточку внимания. Я знаю, что ни у кого из вас нет связи. Меня зовут Евгений Тузов. Я здесь меня знают как ЖК-тренер. Я комендант, получается, вот этих вот нескольких убежищ, которые мы сформировали. Мы такие же жители, как и вы.
Ну, спортзал, это был самый большой у нас в Мариуполе, огромный, и он был оборудован отлично. Но применялось все, и там этими грушами закладывались, мешками для бокса закладывались окна. Потому что когда здание само-то по себе хорошее, это терраспорт, внизу много, там очень много помещений в подвале, они оборудованы под спортзал. Там маты лежат, это поэтому способствовало тому, что было хорошо и удобно там спать. Там сухо было, ну, так сказать, плюс-минус комфортно.
У нас здесь сформировано чисто для мирных жителей, женщин, детей, практически до, ну, я не знаю, в районе, наверное, 5000 или 4, я точно не знаю количество, но вот эти вот убежища, может быть, мы стараемся помогать всем.
Это было начало марта, потому что связь пропала с городом 2 марта. Вот. И, ну, на самом деле, все начали осознавать, когда начали видеть, как горят дома. Вот, когда залетали снаряды в нижние этажи, и дом вот так вот снизу доверху выгорал, у нас на бульваре Шевченко 357, это расстояние, ну, где-то порядка 2-3 километров до терраспорта. Раненые люди, сын, мать в шоке и раненый отец, ну, прибежали, наверное, не знаю, за несколько минут. Вот, не знаю, там Усейн Болт, который олимпийский чемпион, пробежал бы эту дистанцию так быстро. А вот они прибежали. Осколки с них доставали. У нас лазарет был, там доктор. Ну как, такого серьезного, конечно, мы ничего не могли, потому что ни шовного материала нету, ни приспособления. Но по мере возможности оказывали медицинскую помощь. Оказывали.
Вот. И, соответственно, разрасталось. Ну, и мы понимаем, что наше помещение, ну, это как это, сказка, это рукавичка, да, по-моему, или варежка, как она там.
Вот, правила безопасного поведения, как вести себя при обстреле, это важно, говорю еще раз.
Что, ну, не резиновое оно. Вот, и, ну, крайне, ну, уже, ну, опасно даже то, что люди сидят друг у друга на головах, они дышат, там проветрить это невозможно, потому что электричества нет. Антисанитария, постоянно девочки эти мыли, все это убиралось, вот. С туалетом проблема. Представьте, сколько людей, а когда идут минометные там это, или, допустим, начинается ночь, и мы никого стараемся не выпускать на улицу. Вот, потому что там непонятно, что может происходить. Можно часами рассказывать за детское питание, как эти прибегали люди, как они просили, как у многих женщин молоко пропадало. Вот, как одна пришла, там головой об стенку билась, дайте мне детского питания, у нас у самих детей куча. И вот стоишь и думаешь, блин, а у этих забрать это и отдать? Или как? Вот тут как быть? И вот, ну, подобного рода такие тяжелые решения. А ты понимаешь, что, ну, оно ниоткуда больше не возьмется. Его никто не привезет. Вот, и, ну, блин, уже там девочки старались как-то переводить там. У кого были вот кормящие мамы, я не разрешал им подниматься наверх, чтобы у них не пропало молоко. Вот. Потому что это как стратегический был запас. Вот вплоть до такого думали, конечно.
На свете, чтобы были потеряны дети, ведь так не бывает на свете. Чтобы были потеряны дети.
А, там это двое, да? Как-то нам среди ночи после бомбового удара, в тот день было в районе 20 бомб сброшено. Это только то, что я насчитал. А бомба это, конечно, самое страшное. Потому что, допустим, воронка, которая возле перехода, это недалеко от драмтеатра. Ну там, блин, метров 10 в глубину. Это 4 этажа. То есть я даже не представляю, что ж там за дура легла, там такая именно вырыла это все, котлован. Так вот, был пожар в соседнем доме. И соседи, молодые пацаны, прибежали в куртке, принесли ребенка, 10 дней ему было или что-то такое от рождения. Это, ну, короче, единственного, кого они, ну, как им казалось, спасли. Вот, принесли, положили на стул. А еще, ну, темно было, такой полумрак. Там у нас была такая ледовская лампочка небольшая, она горела, потому что много людей, чтобы лбами не стукались. А там старики сидели, дедушки. Вот. И мне говорят, Жека, там в куртке ребенок. А я это слышу, как бы, а еще я не понимаю. Я спал, как раз эти бомбы, там, то, все. Вот. Я думаю, а что? И подходит дед такой, начинает садиться на этот стул, прямо как раз на эту куртку. А у меня мысль вообще другая. Думаю, что дед садится на куртку? Я подхожу под руку, а ну подожди, говорю, бать. Только куртки, смотрю, что-то зашевелилось. Потом я думаю, там чужим мне сказали ребенок. Какой ребенок? Ну, как? Я смотрю, а там вот, ну, такой вот, ну, чумазый весь, в саже, короче. Его сразу отнесли вот этим вот нашим девочкам, которые там кормящие. Они его там вымыли, вычухали, одежду ему нашли, там вот эти всякие, я не знаю, там ползунки, как оно там правильно, шапочки вот эти вот, все. Кормила она его сиськой. Вот. А через 2 дня малому поплохело. И у нас был этот педиатр, он говорит, ребята, говорит, ну, мы общались прямо и конкретно, вот, говорит, готовьте коробку для обуви, если не отвезти в больницу. Мы тут ничего не сможем сделать, надо в больницу. У него там как-то то ли ожог был, то ли, ну, я не точно уже не помню. Что вы думаете, Саня, шаг вперед, ликероводочный завод, 2 человека, я. Вот, говорит, за такое, говорит, дело, говорит, не то, что мина, говорит, меня, говорит, сука, никакая ракета даже не попадет. Говорит, быстрее пули промчу. Мы, говорит, приехали туда, отдаем ребенка, а там в ожоговом лежит женщина по тому же адресу, ее оттуда привезли, 10 дней назад рожавшая, и нашелся. Вот так вот нашелся ребенок и мама.
3-я больница, Мариуполь.
Ой, кто есть, он стоит на страдать.
Хотя понюхай.
Давай.
Стоит.
Арта,
обстрел. Роддом.
Детский корпус, педиатрия, это еще один корпус и роддом.
Выше, выше, поднимите, выше!
Куда несем, вниз?
Машину, вы думаете, где так, ты не истери.
Смотрите, под ноги, пацаны, смотрите под ноги. Куда наступаете?
Тихо, тихо.
Аккуратно!
Подавите, куда вы выйдете раненые?
Потому что когда, я не помню, какого числа скинули бомбы на горбольницу, вот я был дома, и такой грохот был, один, потом второй, и все как затряслось, и у меня балкон был закрытый, и дверь вырвало. Вот. Я спустился вниз, а там уже стояли соседи, я говорю, а что это такое? Говорят, да это на горбольнице что-то бабахнуло. Думаю, пойду поснимаю. Пошел на свою голову. Оно громко было, во-первых. А во-вторых, когда я туда подходил, там был настоящий Армагеддон. Вы знаете, такой сгусток черной энергии. Стекла все разбитые. Больница у нас перед этим третья. Там был сделан капитальный ремонт по евростандарту. Она была такая яркая. Вот, в таких ярких цветах. И внутри было все красиво. И вдруг этого всего не стало.
Люди есть тут!
А недалеко шел бой, притом шел очень громкий бой. Там работало и стрелковое оружие, и БМПшки стреляли, и пушки. Вот. И я обошел на проспект Мира, а там деревья у нас стояли большие, и их как срезало пилой. Вот они все лежали внизу, и шла женщина навстречу. А я подхожу, говорю, а что там дальше? Она говорит, не ходите, там одни трупы.
Рядом с нами жила семья, соседний дом. И девочка беременная. У нее схватки, муж ее везет в роддом, договариваются, ему говорят, через 2 часа все будет хорошо, приедьте, привезите только кипяток. Он приезжает домой, берет кипяток и едет обратно. Мы же вот выходили, общались, там, ну что там в городе, ну как это, ребята, приеду, все расскажу, там, что узнаю, приеду, все расскажу. Мы его ждем, он приезжает, он выходит белый абсолютно из машины. Мы, ну что, ну как там, жена родила, кто там у тебя, говори. Он говорит, я вам сейчас ничего не скажу, дайте мне выпить. Он заходит домой, берет бутылку водки, выходит, выпивает, наверное, полбутылки водки просто залпом и рассказывает о том, что, подъезжая к роддому, был авиаудар. Его откинуло, с машиной, но он остался жив. Он бежит туда, жена успела родить, то есть жена родила, но ее очень сильно посекло осколками. А врачи просто бегали, кричали, помогите, хоть кто-то помогите. И он лично на руках выносил девочку, роженицу, которая... не родила, не успела родить. Я оторвала ногу, и она просто, когда он ее выносила, она умерла у него на руках. И как бы он это все видел, и когда рассказывал, это было жутко.
Женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется.
Я еще и была в драмтеатре несколько раз, потому что это был огромный шелтер. Там жило около 2000 человек. И просто, это было... Люди спят на картонках, кто-то укрыт пледом, собаки, дети, взрослые, все вперемешку, холодно, сыро, темно.